Глава 31. «Ты там, сатана?» «Это я, Мэдисон. Моя мама часто говорила: Мэдисон, вечно ты на неврозе. В смысле, я постоянно нервничаю. По любому поводу. Вот теперь я нервничаю, что победила. Мое восхождение к власти кажется слишком легким. Впрочем, при жизни мне тоже все давалось без особых усилий. И моим родителям все эти дома в Дубае, Сингапуре и Брентвуде. После жизнь продолжается. Что-то тут не так. Но что именно, понять не могу». Исчезла прежняя Мэдди Спенсер, девица с благородной осанкой и изысканными манерами. Та милашка стерта с лица земли, да. Верно, я снова за панелью своей телемаркетинговой станции, но наушники сидят на голове криво из-за украшенной жемчугами короны Медичи, а мое поведение навсегда изменилось то ли к лучшему, то ли нет. Вместо того, чтобы обхаживать хронически больных, дипломатично и не пугающе убеждать их в том, что Гадес вполне пригоден для жизни, интересно, можно сказать, пригоден для смерти, я начала стращать всех, кто занимается прокрастинацией, всех лентяев, откладывающих собственную смерть. Вместо того, чтобы поддерживать и убеждать, мое агрессивное новое «я» разглагольствует перед умирающими, которым не повезло ответить на мой звонок. «Да, мне 13 лет. Я мертвая, несовершеннолетка и работаю в аду, но я хоть не скулю и не плачу, а вот мои собеседники слишком привязаны к богатству и успеху, к своим домам, родным и физическому телу, привязаны к своему глупому страху. Эти умирающие незнакомцы с опухолями мозга четвертой степени и неработающими почками, они целую жизнь самосовершенствовались, тренировали и оттачивали каждый нюанс своей личности, а теперь все их усилия вот-вот пойдут прахом. Честно говоря, они безумно меня раздражают. Прежняя Мэдисон Спенсер дала бы себе труд подержать их за руку, успокоить и утешить, но теперешняя желает им залиться слезами и побыстрее сдохнуть. Изредка подразделение или рота моих павших армий, унаследованных у Жиля Дере, Гитлера и Иди Амина, заходит ко мне и умоляет дать им задание отправить на какой-нибудь великий подвиг, который можно совершить в мою честь. Чаще меня навещают люди, которым я рассказала, как попасть в ад. Недавно умершие, еще пахнущие похоронными гвоздиками и формальдегидом, души иммигранты в косметике, наложенной шпателем, с уродливыми пышными прическами, какие может сделать только гробовщик, и только труп может вынести. Эти новоприбывшие просто не могут не поговорить о своем ужасном опыте смерти, и я вполуха их выслушиваю, а потом направляю на один из многочисленных сеансов разговорной терапии. Я сама организовала группы надеждоголиков по взаимному излечению в 12 этапов. Надо признаться, нашими показателями, максимумом выпускников, минимумом рецидивистов, гордился бы сам Данте Алигьери. Через несколько недель жалоб и оплакивания утраченных предметов роскоши и неотомщенных обид, а также типичного хвастовства, былыми наградами и достижениями, большинство людей успокаивается и решает продолжать вечное существование. Может, мои методы и грубоваты, но мои мертвые друзья не из тех, кто веками будет сидеть в грязных клетках и проклинать свою новую реальность. Покойники, которых я обучаю, оказываются отлично приспособленными и продуктивными гражданами ада. Среди них Ричард Вольк, погибший при лобовом столкновении на прошлой неделе в Миссури, штат Монтана. На этой неделе он ведет бывшие батальоны Чингисхана собирать сигаретные бычки, которые рано или поздно оказываются у нас в аду. Или Хейзел Канцлер, умершая от гемофилии 2 недели назад в Джексонвилле, штат Флорида. Теперь она командует бывшими римскими легионами в их новой миссии рассадить миллиард розовых кустов на месте озера теплой желчи. Да, проект высосан мною из пальца, ну и подайте на меня в суд. По крайней мере, народ будет доволен и занят на ионы, а успех, даже небольшой, улучшить состояние подземного мира. И самое главное, такие задания отваживают всяких прилипал и дают мне сосредоточиться на собственных планах. Да, может, я и мертвый ребенок, которого задушили во время недопонятой сексуальной игры, но для меня стакан почти всегда наполовину полон. Увы, несмотря на мой оптимизм, Горана нигде не видно. Правда, я не прочесываю ад в отчаянных попытках его найти, даже не подумайте. Боковым зрением я замечаю идущую в моем направлении Бабет. В ее белых лаковых ногтях я вижу результаты своего теста на спасение. В микрофон гарнитуры я говорю женщине средних лет, умирающей в Остине, Техас. «Вам знакомы разводы в стиле Рино?» Я объясняю, что много лет назад паре достаточно было просто взять отпуск на 6 недель, поселиться в Неваде и подать на развод по-мирному, то есть ни одна сторона не должна обвинять другую. По аналогии я советую женщине сесть на ближайший самолет в Орегон, где легализована помощь самоубийцам, и обратного билета не надо, и к выходным успеет управиться. «Возьмите номер в каком-нибудь роскошном отеле в центре Портленда», — говорю я. «Закажите массаж, а потом попросите у прислуги побольше фенобарбитала. Проще простого. Устройте себе праздник». Я говорю по телефону, скрестив пальцы, и клянусь, что все это правда. Честное индейское. Мое рабочее место, которое на земле сошло бы за офисный кубик, увешано символами власти, всевозможными орудиями убийства, частями тела и талисманами. Мне в лицо смотрит прикрепленный к пробковой доске, высушенный, как голова мартышки, скальп усиков Гитлера, и он совсем не вдохновляет меня на честность. Тем временем Бабет с тестом подходит еще ближе. Я заверяю умирающую из Техаса, что на столе передо мной лежит ее личное дело. По документам видно, она катится прямой дорожкой в ад уже с 23 лет, когда изменила мужу. Пробыв замужем всего 2 недели, она вступила в половое сношение с местным разносчиком почты, главным образом потому, что он напоминал ей бывшего любовника. Услышав это, женщина ахает, заходится в кашле, пытается спросить, откуда я это узнала. К тому же, оказывается, она лишний раз нажала на гудок автомобиля. Согласно божественному закону, объясняю я, каждому человеку в течение жизни разрешается сигналить не более 500 раз. Хоть один гудок сверх разрешенного числа, независимо от обстоятельств, и ты попадаешь в ад автоматически. Понятно, что всем таксистам прямая дорога в ад. Аналогичный нерушимый закон применяется к выброшенным окуркам. Первая сотня разрешена, но любые окурки, выброшенные за пределами этого числа, вызывают вечное проклятие без надежды на отмену. Женщина, похоже, нарушила и это правило. Все это здесь, в бледной распечатке, матричным принтером, черным по белому, вся история ее личной жизни. Бабет уже стоит рядом, постукивая носком фальшивого бланика, подчеркнуто глядит на запястье, хотя ее часики Swatch давным-давно перестали работать. Я тяну время, поднимаю указательный палец, одними губами шепчу «подожди», а в телефон говорю женщине из Техаса, что за те часы, что у нее остались на земле, она уже не успеет сделать ничего такого, чтобы отправиться в рай. Ей нужно подумать о своих близких, перестать перетягивать внимание на себя и позволить людям, которые любят ее, вернуться к собственным коротким, сумбурным, но драгоценным жизням. Да, пусть предупредит их, что нельзя гудеть не по делу и бросаться окурками, но потом пора двигаться дальше. И давайте уже, умирайте. Мой палец завис над панелью, я прошу. Побудьте на линии и нажимаю на кнопку. Повернувшись на стуле, я смотрю на Бабет. Я приподнимаю брови, и все мое лицо превращается в умоляющую маску. Бабет протягивает мне распечатку, она стукает облупленным ногтем по низу длинной колонки цифр и говорит: «Твой общий счет виновности. Вот эта цифра!» Бабет отдает мне бумагу. «Тебе нужно подать на апелляцию!» С этими словами она разворачивается на сбитом каблуке и начинает уходить. Последний из кандидатов в ад, дама, которая любит сигналить и швыряться сигаретами, медленно умирает в Техасе. Ее огонек еще мигает, мигает в режиме ожидания. Я кричу Бабет вслед: «Что такое апелляция?» Бабет уже за 4, 5, 6 столов от меня. Она кричит через плечо. «Тебя здесь вообще не должно быть!» Отойдя еще дальше, Бабет снова кричит. «Они что-то перепутали!» Она кричит так громко, что слышат все. «Сама проверь, потому что прямо сейчас ты должна быть в раю!» Все сотрудники телемаркетинга замирают и смотрят на меня. Неподалеку стоящие наемники и толпы новоприбывших, все с отвисшими челюстями, поворачиваются ко мне. Вдруг из толпы выходит человек. Ни подлый пират, утопающий в крови, ни старушка в своем лучшем похоронном наряде, нет. Это незнакомка. Приблизительно моего роста. Вполне разумно предположить, что ей около 13. Она почти сошла бы за прежнюю меня, чистенькую и послушную Мэдисон, в практичных мокасинах и твидовом костюме, тщательно выбранном, чтобы замаскировать пятна, которые могут появиться в будущем. В отличие от теперешней меня, у этой девочки лицо и руки не перепачканы запекшейся кровью демона, а волосы аккуратно причесаны и безукоризненно уложены. Протягивая мне изящную ручку с розовыми ноготочками, девочка говорит: «Мэдисон Спенсер?» Она встречает мой взгляд спокойно и не мигая. На ее идеально ровных белых зубах блестят брекеты из нержавеющей стали. Девочка говорит: «Ты выиграла!» И с этими словами девочка опускает руки в карманы твидовой юбки, потом в карманы кардигана и вытаскивает оттуда 7, 8, 9, 10 больших батончиков Milky Way, которая моя новая лучшая подруга, моя первая в жизни лучшая подруга Эмили, протягивает мне.